дилетанты.
Добрый вечер всем. В прямом эфире Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер. У нас есть смс-ки, сейчас будет и чат открыт, и все, мы с вами сможем общаться по-человечески. У нас в гостях Олег Будницкий. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы больше будем говорить о нашем будущем чтении, и на исторические тоже темы, и на всякие темы будем, чем о, собственно, о прошлом. Что-то там.
Ну, о прошлом обязательно будем говорить.
Нет, ну, о прошлом, конечно. Мы будем говорить о книгах. И вот этот самый Пушкин Book Prize, который вот и завтра будут объявлены его номинанты. Вот, а здесь вы долго пробыли в стане наших партнеров, как говорит Мария Захарова.
Ну да, я только что из стана наших партнеров.
Да.
В том числе участвовал, будучи членом жюри этого самого Пушкин Book Prize, участвовал в обсуждении шорт-лист, да, то есть номинантов на Пушкинскую премию. Наверное, два слова о том, что такое Пушкинский дом, что такое премия Пушкинского дома, вообще о чем это все. Да? Потому как название передачи ну, невозможно было сформулировать точно, получилось бы очень длинным, но это не книги, которые на Западе вообще пишут о России, это книги на английском языке, которые вышли в прошлом году в жанре нон-фикшн, то есть не художественная литература.
Да.
И это совсем не обязательно те люди, которые живут на Западе и там что-то пишут. Это могут быть люди, живущие где угодно, написавшие что-то о России, и их книги переведены на английский язык и изданы на английском языке в любой англоязычной стране.
Бывает, кстати говоря, во всяком случае бывало, что раньше выходит на английском и потом на русском выходит.
А бывает и так, а бывает, что выходит на английском и не выходит на русском.
Вот бывает.
Там есть и книги, которые вышли на английском, но не выходили на русском, написанные авторами по-русски. Так, что такое Пушкинский дом? Это такое культурное, скажем так, учреждение в Лондоне, основанное в 1954 году, и вот, собственно говоря, посвященное русской культуре. И существует до сих пор, наверное, старейшая в Великобритании. И среди прочего, прочих благих дел, организация разного рода лекций, языковых курсов и так далее, находится Пушкинский дом на площади Блумсбери. Это, в общем, центр Лондона. Очень симпатичный. И, среди прочего, несколько лет назад Пушкинский дом в Лондоне учредил Пушкин Book Prize, то есть книжную премию имени Пушкина, Пушкинского дома, за лучшую книгу о России на английском языке, выходящую каждый вот календарный год. Несколько лет уже это присуждается, каждый год меняется жюри, и вот жюри изучает вышедшую литературу и готовит предварительно какие-то люди, независимо друг от друга, готовят какие-то списки, потом встречаются за ланчем в Пушкинском доме и обсуждают. Вот такая процедура. Надо сказать, что когда я легкомысленно согласился войти в состав жюри, с подачи Доминика Ливина, известного британского историка, то я еще не представлял себе масштабов бедствия.
Поскольку придет читать?
Да. Как-то я в последнее время привык больше писать, чем читать. Я читаю только то, что в основном нужно для развлечения практически ничего, или просто для интересов смежных дисциплин, а просто не хватает времени. Книга оказалась в лонглисте 76.
Так. И это не брошюрки?
Это не брошюрки. Это некоторые книги, более 1000 страниц, более 100 шрифта и еще увеличенного формата. Причем, как назло, как раз те книги, которые, в общем, требовали внимательного изучения. Ну, я назову на скидку, скажем, книгу, второй том биографии Сталина Стивена Коткина.
Так.
«Сталин waiting for Hitler», «Сталин в ожидании Гитлера». А, так, это 1150 страниц убористой печати. Это второй том. Да? Первый том, по-моему, был еще больше, вот третий будет возможно.
А там какой он период берет вот в этих трех томах?
Первый период это до 28-го года, второй период с 29-го по 41-й, и вот следующий будет
до конца.
Или книга Юрия Слезкина «Дом правительства. Сага русской революции». это «Дом на набережной».
Да, она же выйдет, только вот она еще не вышла у нас, по-моему.
У нас она не вышла.
Она выйдет вот-вот.
Ну, я боюсь, что вы заблуждаетесь, потому что, смотря что такое «вот-вот». В исторических масштабах, да.
Нет, мне верные люди сказывали, что вот-вот появится.
Ну, будем надеяться.
Дай бог.
Я, знаете, разговаривал с автором, вот только
он
что в городе Париже. Нет, автор сам переводит.
Так.
И он еще не завершил перевод.
Ах, вот как.
Да, но я надеюсь, что близок к окончанию, вот сидит и переводит.
Ай-яй-яй.
Так что, ну что, ай-яй-яй. Ну, книжка-то не маленькая.
Ну, я понимаю, не маленькая, да. Но это как мы знаем, это вообще, в принципе, это писать почти заново, это же не перевод.
Ну...
Если ответственно.
Да, да, но все-таки будем надеяться. Будем надеяться, что по-русски она будет еще лучше, чем по-английски. По-английски это прекрасно написано.
Прекрасно, да?
Прекрасно написано, да. Но русский язык, который родной все-таки у Юрия Львовича, я думаю, что по-русски это должно быть еще лучше, чем по-английски. Тем паче, что многочисленные, очень вкусные цитаты из документов разного рода, из источников личного происхождения, они будут в оригинале, а не в переводе. Это дает сильный, конечно, выигрыш. Это для примера. Или Уильям Таубман выпустил биографию Горбачева. Ну, там, по-моему,
Уильям Таубман – это тот же, который писал о Хрущеве?
Совершенно верно. Mm-hmm. Лауреат Пулитцеровской премии.
О Хрущеве была отличная книга.
О Хрущеве отличная книга. О Горбачеве тоже неплохая. Ну, как бы, смотрите, я ничего не оцениваю, да, и ничего не предрекаю. Да. Я хочу сказать сразу, что шорт-лист, перечень номинантов, будет объявлен завтра.
Угу.
Будет объявлен завтра. А вот мы пригласили Клементину Сесиль, директора Пушкинского дома в Лондоне, выступить у нас в Высшей школе экономики с рассказом о деятельности Пушкинского дома, особенно о Пушкинской этой самой премии. И завтра в 5 часов состоится это ее выступление в Высшей школе экономики. Она, собственно говоря, и объявит, ну, наверное, при некотором моей участии, объявит о этом самом списке номинантов.
Но мы не требуем утечек сейчас. Нет,
вы их не получите. Тем более, что мы пришли к каким-то заключениям, как будто бы к финальному, только сегодня в середине дня по электронной почте, что были расхождения до последнего момента во мнениях. Но не уже по мелочам, но тем не менее шестой номинант как-то с трудом определялся, ну, в конце концов.
А там всего шесть, да?
Шесть, да. Mm-hmm. Шесть номинантов. Так, и вот, собственно говоря, что это такое.
Да.
Ну, и интересно посмотреть, как я сказал, что я сначала не оценил масштабы бедствия, пришел в некоторый ужас, а потом, в общем, это очень полезная такая встряска, почитать, что люди пишут, и причем пишут в областях или смежных, или далеких, но тем не менее любая хорошо написанная книга, которая содержит свежие мысли и, в общем, является таким некоторым образцом того, как надо писать, это всегда полезно.
Да, это очень здорово. Олег Будницкий у нас в гостях. Программа «Дилетанты». Работает чат. И когда вы все друг с другом поздороваетесь, вы можете принять участие в обсуждении нашей темы, если вас что-то интересует. Работают у нас и смски +7 985 970 45 45. Я сделаю одно объявление. 25 числа у нас будут дилетантские чтения, и мы займемся вот неактуальными, а может и актуальными, кто его знает, пиратами, корсарами, флибустьерами и буканирами. Мы займемся с точки зрения права, как их судили и за что, и как они сами разбирались со своими внутренними юридическими делами, что чрезвычайно интересно, потому что внутри у них было, ну, я не скажу идеальное общество, но чрезвычайно целесообразное и в целом, когда читаешь, справедливое. Так что, пожалуйста, покупайте билеты на сайте diletant.media и на сайте исторического музея. 25 числа мы с Алексеем Кузнецовым вас ждем в 19 часов в лектории исторического музея, как каждый месяц это полагается. Продолжим. Олег Будницкий, пожалуйста.
Да, так вот, что я хочу сказать, что я был, честно говоря, удивлен количеству очень приличных книг выпущено. Может быть, такой такой год урожайно удался, а может быть, просто я не был знаком с таким широким спектром публикаций о России предыдущие годы. Список номинантов за каждый год, они опубликованы на сайте Пушкинского дома в Лондоне. Пушкин Book Prize надо набрать, и там, собственно говоря, появится вся необходимая информация, и номинанты, и победители, и списки жюри. Жюри меняется каждый год. Кстати, вот в этом году, может быть, будет интересно, кто, собственно говоря, входит в жюри. Представитель нашего жюри – это Ник Клегг. Это бывший вице-премьер Великобритании. Он был лидером Либерально-демократической партии в коалиционном правительстве. И вот 5 лет, с 10 по 15 год, он был вице-премьером правительства Тони Блэра. И сам автор двух книг, в том числе последняя «How to stop Brexit and make Britain great again». Как, значит, как остановить Brexit и сделать Британию великой.
Да, но это уже теперь вот эту трамповскую фразу уже все делают.
Да,
как в Рупотамии в лимоне сделать великой снова.
И вот другие члены жюри, нас всего 5 человек, это Розалинда Блэксли, это декан факультета истории искусства Кембриджского университета и победитель, так сказать, прошлого, обладатель премии прошлого года за книгу, ну, можно перевести так название, «Русские холсты», да, значит, живопись в императорской России с 1757 по 1881 год. Да. И Джон Торнхилл, это один из ведущих журналистов и таких деятелей Financial Times, небезызвестной газеты.
Да, его знаем, да.
Да, который был, среди прочего, главой бюро Financial Times в Париже и Москве. И очень интересная, колоритная фигура – это Дервла Мёрфи. Дервла Мёрфи, которая на велосипеде и пешком изъездила и исходила 4 континента, причем наименее населенные части. Такой принцип.
Включая наш, что замечательно.
Включая наш. Но дело не в том, что она, значит, на велосипеде и пешком где-то там путешествовала. Она писала об этом книги. И она их выпустила 26 штук.
Ого.
26 штук, в том числе книгу о том, я вот попробую перевести название, по случаю через Сибирь. Так. Или по случайности через Сибирь. Или «Серебряная земля. Зимнее путешествие за Урал». Это еще одна книга. То есть две книги о России.
Ну, какая форма? Это заметки или наблюдения? Или
какие-то выводы? Я не читал всех ее книг. Конечно, это такие записки путешествия.
Да?
Это травелоги, да, конечно, такие классические. И, в общем, судя по тому, что книг 26, они пользовались и пользуются успехом. Вот такая компания, с одной стороны, не сокоразношерстная, а с другой стороны, как раз это и нужно, когда вот такой широкий спектр книг, и когда нужны не только мнения специалистов, специалисты подобно Флюсу, как известно, да, а нужны мнения писателей и читателей. Потому что один из принципов этой Пушкинской премии – это новизна, что надо что-то новое сообщить людям, и доступность. То есть книги должны быть написаны не для узкого круга специалистов, они должны быть понятны.
Но при этом они могут вполне, как при всей, там, скажем, увлекательности монографии того же Талбана, это чрезвычайно серьезно.
Конечно, конечно. Но книги очень разные, очень разные. Но есть те книги, которых, там, не знаю, ну, по 20 дат на странице, скажем, да? И по примерно там полсотни ссылок. Вполне хорошие, замечательные, но я не очень уверен, что читатели их будут воспринимать все-таки. А есть вполне научные книги, которые написаны так, что их вполне люди читать могут. Во всяком случае, когда вот Стив Коткин, к примеру, подарил мне первый, еще не вышла книга, «Сигнал» первого тома Сталина, я увидел этот ужасающий, так сказать, объем. Я говорю: «Стива, кто это вообще будет читать?» Ну, как возможно вообще просто человеку взять? Причем это вышло не в академическом издательстве, а в таком. И, значит, Коркин говорит, ну, ты знаешь, иногда кто будет читать, но купили уже 6 тысяч экземпляров. Я говорю, а как это? Значит, она еще не вышла. А вот есть такая форма, если ты покупаешь, вот заранее платишь, то тебе со скидкой продают.
То есть по заказу, да?
По заказу, предзаказ, да.
Предзаказ.
Да. Уже, да.
Хорошо.
Вот. И так, я думаю, что книжка хорошо пошла. Ну, я не знаю, наверное, какие-то коммерческие тайны, сколько экземпляров продано, но... рассчитана при всей научности.
И это при том, что плотность биографии Сталина на квадратный фут, да. Она невероятна сейчас. Да.
Ну, вообще, давайте все-таки поговорим, наверное, о том, какие же книги вот, вышли, о чем люди писали. Ну, на что бы я обратил... Меня, конечно, прежде всего интересовала история. Но надо сказать, что, в общем, большая часть книг, которые вышли, они посвящены истории, все-таки, а не географии, так и или каким-то современным политическим вопросам. Плюс биографии и мемуары. Хотя биография – это, в общем, тоже история очень интересная, что почти всегда. Мемуары самые разные. Например, мемуары Марии Алехиной. Пусть Райт.
Маша, да.
Да, и мемуары Марии Шараповой. Это, то есть рассматриваются любые книги или мемуары ветерана войны, переведенного в Великой Отечественной, переведенные его дочерью на английский язык. Бориса Богачева, вот о его, собственно, военной судьбе. Очень много книг посвящено, конечно, русской революции. И понятно почему.
А, ну, прошлый год-то.
Понятно почему. Столетие революции – это просто обязательно было, что появятся такие книги. И появилось их довольно много. Причем самых есть обобщающие какие-то работы, скажем, Лора Энгельштейн. Это американский историк, профессор, автор известных книг, скажем, о скопцах в русской или «Ключи счастья». Это, значит, секс в русской культуре Серебряного века. Ну, вспомнила свои первые книжки, наверное, о посвященной революции 1905 года. Теперь написала большую такую книжищу о России в огне. Первая мировая революция, гражданская война, 1421 год.
Ого.
Что абсолютно правильно, и теперь это, кажется, уже стало общим местом.
Ну, как-то так. Да не везде. На родине революции
не везде. На родине революции это не общее место. Ну, и надо сказать, это было и не на родине революции не общее место. Я помню, что мне пришлось очень сильно полемизировать с моими коллегами американскими, прежде всего, когда я доказывал, что когда мы говорим о революции, нужно говорить, речь шла об экспозиции в музее, не революционный период 905 и 17-й. Это разные совершенно, ну, не то чтобы совершенно, но очень отличающиеся друг от друга вещи и не очень сильно между собой связанные. А главное, это Первая мировая война и последующая революция. И о чем я, собственно говоря, писал в своей книжке «Российские евреи между красными и белыми» начинается. Это об этом писал Питер Холквист, так, когда писал о русском там, континууме кризиса. И вот это теперь, похоже, стало уже общим местом. Есть целый ряд таких вот работ о революции, более популярных, менее популярных. Но среди них выделяется, на мой взгляд, работа, опять же, американского историка Рональда Суни. Он, кстати, сотрудничает с Высшей школой экономики, вот с питерским кампусом Вышки. Он написал книгу о истории и историках революции, как революция интерпретировалась и подавалась.
Что... В разные эпохи там и в разных странах?
В
основном в СССР?
И в разных странах, и затрагивал, конечно, и советскую эпоху.
Кстати, вот то, что мы говорим, вот это привязывание скорее к революции 5-го года, 17-го, чем к Первой мировой войне, это же тоже интересно. Сейчас все наоборот, были там стабильные, непонятно какие события между ними приходили к смене там власти или государственного строя, непонятно что. У нас же было по-другому. У нас была революция 25-го года, какая-то невнятная реакция потом, где изучалась деятельность большевиков в основном в это время. И дальше наступал самый конец войны и 17-й год. 17-й год. Вот это был такой
такая
лакуна между
ними. Да, Первая мировая, она как-то вообще выпадала. Ну, в советское время она выпадала, война империалистическая, такая-сякая. Ну, вот она, поскольку революция уже назрела, вот она немножко ускорила. То, что без войны не было бы никакой революции, об этом, конечно...
Она была, но отдельно у нас. Были и операции, и, там, я помню, долго-долго разбирали, там, что произошло в Восточной Пруссии в самом начале войны. Брусиловский прорыв. И отдельно шла революция.
Да, да, совершенно верно.
Вот, далее, что у нас?
Ну, и с этим всякие революционные биографии и нереволюционные. Ну, например, известный историк профессор Оксфордского университета Роберт Сервис, он после биографии Ленина и Троцкого выпустил биографию Николая II. Так, и биографию Николая II, правда, я бы сказал так, что ничего неожиданного, особенно мы там, в общем, не найдем. Книга полезная, наверное.
А в каком духе? В духе политической биографии просто?
Или... Ну, не только, и политическая, и психологическая. В 17-м году. Император Николай II в 17-м году. Она так и называется. Последний царь. Николай II и русская революция. Ну и вот вышла биография не одна Ленина. Книга, о которой я говорил, упоминал которую, это книга Юрия Слезкина «Дом правительства». Она посвящена вообще судьбе большевизма, судьбе большевистской революции. И там, с одной стороны, развивается некая теория, что такое большевизм и почему большевизм стал явлением одного поколения по существу.
Так.
Ну, он сравнивает, он представляет его с миллинаризмом и так далее. Но эти теории, скажем, мне не близки, и я, честно говоря, там какие-то вещи просто пропускал. Самое интересное в книге, конечно, это то, что... Немножко отвлекусь. Я думаю, что автор, как и я, как и многие люди моего поколения, был, что называется, ушиблен книжкой Юрия Трифонова «Дом на набережной».
Конечно.
Безусловно. И это попытка рассказать, как оно было на самом деле. Что за люди там жили. Самые разные. И хозяева, и, допустим, домработницы, и кухарки, и дети, и взрослые. В общем, большевики...
Ну, сейчас продолжим. Через 5 минут я напоминаю, что Олег Будницкий в нашей программе.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. И у нас Олег Будницкий в гостях. И завтра будет объявлен шорт-лист. Пушкин Book Prize. И Олег Будницкий... был членом жюри, и остается членом жюри этой премии, которая британским Пушкинским домом как раз и учреждена. Это книги на английском языке, книги о России сейчас. И мы говорим о вот мире, который открывает Слезкин книгой «Дом правительства». Угу. И то, что действительно «Дом правительства» – это такой особый мир.
Да, самый большой квартирный дом в Европе был, если не в мире. Этот гигантский дом, ну, всем известный, я думаю, москвичам, во всяком случае, дом на набережной. И очень интересно некоторые наблюдения, например, что читали обитатели дома на набережной. А в переписке того времени, как пишет и как рассказывает Юрий Слезкин, там очень часто люди писали о том, что они читают. Вот поехали на отдых в пионерский лагерь, обязательно мы читаем то, там мы читаем это. Там нет советской литературы.
Как?
А вот так. Они не читали советскую литературу. Они читали русскую классику. И они читали зарубежную классику и приключенческие разные романы.
Интересно.
Советская литература вообще не упоминается.
Ну, наверное, читали, но не упоминается. Наверное, читали.
Ну, в школе, наверное, обязаны были что-то делать.
Да. Да?
Но одна из его теорий заключается в том, что вот это чтение, оно и подготовило крах большевизма. Когда люди читают русскую классику, а не, там, не знаю, «Цемент» Федора Гладкова, то, собственно говоря, и представление о добре и зле, оно соответствующим образом формируется. Ведь чтение занимало невероятное место, в общем, интеллектуальной жизни, в формировании человека в то время, да и в более позднее время.
Да, но ведь там самые разные люди были. И те, кто стрелял, которых потом стреляли, те, кто вообще никого не стрелял, и их расстреляли, и арестовали.
Совершенно верно.
И совсем не за это, и не за хороший образ мыслей.
Совершенно верно. Речь идет о детях.
Да.
Об детях придерживались.
А, дети, да.
Да. Дети-то выросли, и многие из детей они придерживались совершенно других взглядов. А даже если это не речь не шла о политике, то, что называется, представление жизненных ценностей у них было другим. Это вот одна из таких идей и вот такой тщательный поквартирный, можно сказать, анализ того, что там происходило. И это не только, конечно, политика, и прежде всего не политика, это и повседневная жизнь, это романы или няни, которые их там воспитывали. А няни — это откуда они взялись? Няни в деревне, часто, скажем, из раскулаченных семей.
Да.
Раскулачивание, которое принимали участие
взять,
их родители.
Кстати, даже в такой дом взять домработницу из очень сомнительной семьи или с очень сомнительным происхождением, это был способ легализации. И такой дружеской легализации было, наверное.
Ну, в том числе. Во всяком случае, интереснейшее, увлекательнейшее чтение. Но книга, конечно, вот 1100 страниц, надо быть к этому готовым. Но некоторые даже сравнивают ее с «Войной и миром». Вот Шила Фицпатрик, например, рецензии написала сравнивающая же с «Войной и миром». Пишет, что вообще-то примечание в книге можно было бы вообще и даже и не включать. Это как бы не имеет значения, это вот такой нарратив, такое повествование. Ну, то есть разные мнения, что совершенно
нет,
нормально.
Но вот я знаю, что ее у нас перевод ждут, и ждут выхода те, кто знаком по-английски был. Я читал, но ждут эту книжку.
Да, но она вышла уже в нескольких языках. Так, ну вот. Будем надеяться, что выйдет и на русском.
Да, и будем надеяться, что скоро. Олег Будницкий. Ну, вот это то, что вот история 20 века. В основном история в более глубокую историю не уходит?
Уходит, ну, конечно, пореже. Есть замечательная монография Нэнси Колман, профессор Стэнфордского университета. Я сейчас попробую назвать ее точное название. Прошу прощения. Да, просто Российская империя. Но интересно, какие годы. 1450 и 1801. Вот так. Она формирование империи рассматривает с этого времени. Подробнейшая такая, детальнейшая, полная разных свежих мыслей, основанная на мощнейшей источниковой базе работа. И, в принципе, очень понятно написано. Но есть книга о Петербурге за 3 века. Ну, она больше такого культурологического, историко-культурологического плана с элементами развлекательности, потому что в Петербурге, конечно, было всякое разное за 3 столетия его существования. Но больше всего, конечно, 20 век. И наряду с революцией, которая была, если можно так выразиться, бенефициаркой 17-го года, много работ о периоде сталинизма. Работа «Периоде сталинизма», и я бы здесь выделил работу Лина Вайолы, у нас называется «Виола», да, переводится так, это профессор университета Торонто, автор нескольких работ о сталинизме, о российском крестьянстве. Ее работа называется, я бы перевел это так, что сталинские преступники под судом. Под судом когда? В 1939 году. В Украине одно из последствий украинских событий, украинской очередной революции, это полное открытие архивов. Практически полное, в том числе архивов СБУ и всего прочего.
Да.
И открывается совершенно неизвестная ранее страница. Ведь большой террор был начат, что называется, по звонку по указанию сверху 4 июля 1937 года. Это уже закончен, если не ошибаюсь, 17 ноября 1938. И, как всегда, в сталинской системе должны были быть найдены виноватые, на которых нужно было списать все, что происходило. таким виноватым стал, естественно, Ежов, правда, он исчез без всякого открытого процесса, просто раз и исчез человек.
Он исчез, но нарком водного транспорта, а потом
раз его просто не стало, дематериализовался просто. Никаких сообщений, что он так плохой или...
Как на знаменитой фотографии, знаете, Ежов утонул, да, там фотографии, они идут со Сталиным,
а потом
он...
По набережной. Вся эта компания.
Да.
Так вот, немедленно уже в декабре 1938 года начались партийные собрания с покаяниями, рассказами о перегибах и кто там кого заставлял пытать и убивать, а они несчастные, вот, вынуждены были этому следовать. И прошла большая чистка Бериевская, НКВД. Ну, это было обычно, да? Убрали Ягоду, пришел Ежов, провел чистку.
Да.
Убрали Ежова, пришел Ягода, провел чистку. Теперь это были обвинения вот в перегибах в ежовский период. И сохранились протоколы, протоколы допросов, протоколы этих судов, партийных собраний с этими взаимными обвинениями, покаяниями и еще большими обвинениями кого-то. Ну, для чекиста сразу скажу, это ничего общего не имело с 1937-1938 годом, в каком плане, что количество расстрелянных, уничтоженных, было по сравнению с тем, что было раньше, было очень невелико. Ну, их увольняли, кого-то сажали или переводили с оперативной работы на работу в ГУЛАГ, скажем. Такая была форма наказания.
Но некоторые достаточно высокопоставленные продолжали свою работу.
Да, конечно. Но то, что там, хотя чистка была очень большая, но то, что некоторых потом вернули в годы войны, потому что потребовались сотрудники там. То, что открывается во время этих следствий, это нечто... Да, мы много чего знаем, да, о этих самых пытках, о том, о другом, то, что они рассказывали, то, что они показывали, каялись перед партией и прочее, это что-то страшное. Вплоть до выбивания золотых там зубов молотком и так далее. В общем, многие, или то, что забирали вещи расстрелянных в маленьком городке, там, в Умане, помните, или еще чем-то. И в этих же вещах начинали сами ходить. И потом жена кого-то исчезла, что вдруг узнавала шинель или пальто своего мужа на одном из преступников, или кто-то узнавал шубку своей жены на жене сотрудника НКВД и так далее. В общем, страшная такая книга. Ну, параллельно...
Еще раз, как книга называется?
Называется... Сталинский perpetrators on trial. Сталинские преступники под...
Ну, исполнители, сталинские исполнители,
под судом.
Trial. А как называется автор, кто это?
Вайола, Лин Виола. По-английски.
Она канадка, да?
Ну, она вообще американка, но она преподает в канадском университете всю большую часть жизни, скажем так. Такая очень... Не самое увеселительное чтение. Очень жесткая такая книга. Небольшая, но очень информативная.
Да там все про Украину, да?
Да, в основном про Украину.
В основном Украина, да.
Вот там, там все открыто. Там сейчас начинают выходить документальные сборники. Первый том уже вышел.
У нас
он продавался. Этих вот протоколов огромный такой том. Чтение тоже такое. Не самое позитивное. Что еще? Я называл вот эти книги. Коткина, биография Сталина. Перевели на английский очень приличную книжку Оливье Ролина, французского автора, которая называется «Метеоролог Сталина». Это о Алексее Вагенгейме, который действительно был метеоролог, который был награжден. Потом его в 1904 году посадили, сослали. И он писал письма своей дочери, вот эти письма, вот рисунки, фотографии каких-то там бабочек, я не знаю, и так далее. Рисунки, за рисунки в основном. Это все сохранилось. Вот, сам он сгинул в 37-м году, его добили, что называется. Но это вот то, что сталинизм в судьбе отдельного человека, это очень хорошо сделана литература. Там нет никаких ссылок, это такая вот популярная книга, но основанная, конечно, на документах, на источниках. много других всяких интересных вещей. Но если о всяких ужасах рассказываю, я хочу сделать перебивку на этом месте, потому что далеко не все, что пишут о России, это об ужасах.
Про ужасы.
Про ужасы. Ну, если о сталинском периоде, то чаще всего, или вот Энн Эпплбаум, очередной такой фолиант, называется «The Red Famine», «Красный голод», это вот о голоде 1933 года. Среди прочего, вот такая книжка, вот она у меня в руках, Вив Гроскоп, называется «Исправленная Анна Каренина». Это жизненные уроки.
Сейчас мы покажем. Это покажем в YouTube, да. А что это?
Исправленная Анна Каренина. А вот сейчас я вам...
Уроки из русской литературы преподаны.
Уроки жизни.
Да.
Сейчас я, значит, вам немножко попробую перевести с... Ну, как мне кажется, адекватно этот текст, вот такая аннотация, что русская классика, очевидно, это не самый лучший источник для того, для советов, как сделать вашу жизнь более счастливой. Произведения русской классики, они полны таких хмурых людей, которые вообще думают, а как вообще бы закончить, в конце концов, свое это существование на земле, которое ничего хорошего им не приносит. Они все время оглядываются по сторонам, чтобы найти кого-то еще, чтобы обвинить его в том, что с ней происходит, и понимают, что они, в общем, в том самом месте, что жизнь, она ужасно неудобна, она ужасно тяжела, и вообще состоит из того, что надо ожидание смерти. Но русская литература также учит нас, что жизнь в конечном счете можно как-то вообще устроить. Как-то устроиться в этой жизни. И в конечном счете можно от этого получить удовольствие. Вот такое, значит.
Да, но это аннотация. Но это, а что здесь?
Это собственно? Аннотация. И что, опять же, это, собственно, авторская аннотация. И вот она, значит, пишет, я опять-таки процитирую, что все то, что может вообще с вами случиться неприятного и плохого вообще в жизни, то оно уже случилось в этих романах. Например, вы не знаете, что делать с вашей жизнью. Ну, например, это Анна Каренина Толстого, да? Или влюбляетесь в кого-то, кто вообще-то вас не любит. Это «Месяц в деревне» Тургенева. Вообще ощущение, что вы вообще в неправильном месте, в неправильное время. Это все произведения Чехова. Ну и далее по списку. Значит, и Вив Гроскоп, вообще-то, Вив Гроскоп юмористка, с одной стороны. Юмористка, публицист, и выступает на телевидении, и писала в «Русский Вог». Вообще-то у нее очень неплохое образование. Она закончила Кембридж по специальности русская и французская литература с отличием, с дипломом первой степени. И она потом продолжила свое образование в школе славянских исследований университетского колледжа Лондона, одного из таких ведущих славистических учреждений. То есть у нее две степени, и она вполне себе хорошо знает, что такое русская литература. Вот она. Да. Видите, такая веселая. Вот она написала в таком стиле Хармса, только Хармс все-таки такой довольно жесткий, а у нее немножечко это весело. Уроки какие, как можно все-таки из русской литературы извлечь уроки, как жить все-таки получше, а не обязательно...
Не обязательно поддаваться всему этому.
Да, ну, тут, кстати, это такой замечательный эпиграф к введению. Тоже такое. Там постоянно ирония, самоирония, ирония по отношению к англоязычному читателю. Вот один из них как-то высказался. Я взял уроки быстрого чтения и прочел «Войну и мир» в течение 20 минут, за 20 минут. И вы знаете, это что-то о России. Это Вуди Аллен, между прочим.
Да. У него, кстати, дивный фильм с пародией одновременно на Толстого и на Чехова.
Вот.
Чудесный совершенно.
Да. И, значит, просто название глав, и что как бы туда извлекается. Как узнать, кто вы есть на самом деле? Это Анна Каренина и Толстого, и такой подзаголовочек. Или «Не бросайтесь под поезд».
Так.
Или, например, «Как вообще пережить вот такую безответную любовь?» Или «Не влюбляйтесь в жену вашего лучшего друга». Да. Это мистер деревни Тургенева. Или «Как преодолеть внутренний конфликт?» Это «Преступление и наказание» Достоевского. Или ее интерпретация «Не убивайте старушек из-за денег». Ну и так далее. То есть, и надо сказать, что, с одной стороны, это очень уморительно смешная книга. Но, в общем, это как раз тот текст, который способен людей заставить прочесть по-настоящему русскую литературу.
Конечно. Это действительно, это одна из дверок тоже в русскую литературу. Как я уверен, что после чудесного фильма про ирландскую полицию, разговор с пожилой мамой такой суровой про русскую литературу, это было замечательно. Да. На скамеечке. Сурового полицейского с суровой мамой. Пушкинская премия, Пушкин был прайс, завтра будет объявлен,
это уже 20 числа, 20 апреля будет. На выступление Клементины Сесель, но надо записаться вот на сайте нашего Центра истории и социологии Второй мировой войны, как бы где Пушкинская премия есть центр, но это уж так получилось, что мы это организуем, центр, в котором я имею честь руководить, так, и вот там помещена форма, где можно записаться. Ну, если как бы останутся свободные места, все-таки там место ограничено.
Место ограничено.
Так, и я хотел еще, то есть очень большое разнообразие книг. Есть замечательные книги. Есть книга по истории холодной войны. Очень такая современная, по всему, что называется, мир, очень интересная. Есть о том, как китайцы полюбили русскую революцию, а именно, как они влюблялись в русских женщин и женились на них. Есть книга вполне академическая, научная, «Приключения American Girls» в России, когда в 30-е годы.
Ой.
Тут, оказывается, приезжали. Ну, я мемуары некоторых из них читал, между прочим. Мэри Лейдер, например. Они приезжали в СССР. Ну, кто увлеченный идеями, кто в поисках просто работы, кто в поисках приключений. Некоторые выходили замуж. Самое разное, что с ними происходило. Писали, ведь им надо было, между прочим, в чем был их интерес в них у советской власти, чтобы они писали что-то по-английски для западного читателя, переводили или занимались некоторыми важными делами, как та же Мэри Лейдер, которая работала в одном из отделов генерального штаба по некоторым вопросам, скажем так. Так. Это тоже очень интересная книжка, вышла в вполне академическом издательстве Чикаго Юниверсити Пресс, и, в общем, довольно...
Это очень интересный период.
Интересно. Написано, то есть, много самого разного и неожиданного. Что меня искренне порадовало, что интерес к нашей стране, к ее прошлому, к истории и культуре, и настоящему тоже, он совсем не угасает. Совсем не угасает. И...
Ну и не всегда, именно потому, что мы его разжигаем невероятными способами, как сейчас.
Ну, знаете, об этом говорят все-таки, люди пишут не только о ужастиках советской истории, но и о многом другом. И что я еще хотел сказать в связи как раз с этим. Напомнить о том, кто вообще получал эти премии раньше.
Да.
Мне кажется, что это будет интересно. Первую премию получил в 2013 году Дуглас Смит, американский историк. Такой историк в жанре нон-фикшн. Не вполне академический. Она называлась «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии», то есть о судьбе русского дворянства, конкретных семьях Шереметьевых и Голицыных после революции. И мрачная, с одной стороны, история, потому что значительная часть была просто уничтожена. И в то же время немножко оптимистическая, потому что некоторые сумели как-то это все пережить и приспособиться. Эта книга бывшая, она как раз вот уже переведена на русский язык, и в сокращенном варианте она выходит, я думаю, в ближайшие месяцы.
Так.
«Красная крепость», «Сердце русской истории», секретно, «Тайное сердце русской истории», Кэтрин Мэри Дейл, это о Кремле.
Ну,
это история Кремля.
Понятно.
В самых разных аспектах.
Да.
От архитектуры там и дальше. «Последняя империя», «Последние дни Советского Союза». Это Сергея Плохия, профессор Гарвардского университета. Это о конце Советского Союза.
То есть декабрь уже, да?
Да, это вот уже, ну, последние.
Да, да, да.
Ну, дни, это, конечно, не буквально.
Ну, не дни,
это,
конечно, здесь
последние,
и отлёт есть достаточно. Да.
Далее, это работа Доминика Ливина «В огонь». Я бы так это перевел. «Тот the flame», «В огонь». «Империя, война и конец императорской России». Это Первая мировая война.
А вот как раз, да. Да. Тоже привязка к Первой мировой войне, это очень правильно.
Да. И в прошлом году, как я уже говорил, премия была присуждена Розалинде Блейксли за книгу «Русские холсты», вот, да. О русской
живописи. Ну, вот, а завтра будет известен шорт-лист, и из него будут потом, мы узнаем, лауреата Пушкинской премии, Пушкин Book Prize.
И еще об одной книге я хотел сказать. Это книга молодого американского историка, как сказать, историца, да?
Нет, историка. Давайте не будем.
Потому что имя амбивалентно. Алексис Перри. Алексис Перри — это молодая женщина. Она написала книгу на страшную тему под названием «Внутренняя война». Это о блокаде Ленинграда по дневникам. Она обнаружила 125 неопубликованных дневников. Она использовала опубликованные тоже, но 125 неопубликованных. И вот проанализировала через восприятие людей вот эту страшную жизнь в период блокады. Очень тоже сильная книга.
Ну что ж, Олег Будницкий, мы будем ждать решения жюри и будем читать, я очень надеюсь, читать эти книги.
Дилетанты.